программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня гость в студии Алексей Андреевич Бабий, член правления Международного общества «Мемориал» и председатель Красноярского общества «Мемориал». Алексей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как раз перед передачей, перед этой встречей с вами я такую вот очевидную вещь сказала, что когда проходили репрессии, в общем-то, по всей территории советской страны, то много есть мест, где людей, конечно, забирали, изымали, скажем так, а остальные жили как-то вот, ну, вроде бы ничего такого особенного, ну, кто-то исчезал по ночам, да, кого-то забирали, кого-то арестовывали. А есть совершенно особенные места. Места, не где люди убывали, а где они пребывали в связи с репрессиями. И Красноярский край – это, пожалуй, один из самых таких концентрированных примеров, где нельзя уже было не замечать этих репрессий, потому что это край лагерей, ГУЛАГа. Вот об этом мы поговорим. Я попрошу вас познакомить нас с той работой, которую вы ведете в Красноярском крае. А я думаю, что наши слушатели очень часто, может быть, даже изо дня в день, слушая церковный календарь на радио, у нас каждый день идет церковный календарь, слышат: умер священномученик где-нибудь там в Краслаге, в Нариллаге и так далее. Много мы слышим этих названий. Эти люди умирали там, в том числе и святые, и люди, которых только Господь знает об их участи. Вот на этой земле, где вы занимаетесь розысками хотя бы имен этих людей, истории их жизни и так далее. Это потрясающая работа. Но прежде всего, вот, может быть, несколько слов вы скажете вообще о мемориале. Ведь не все люди, на самом деле, вообще знают, что это такое. Может быть, в новостях где-то что-то проскакивает. Давайте начнем с самого начала. Что такое мемориал?
Это, видимо, только в Петербурге так, потому что, вот, например, в Красноярске проводили социсследование, мемориал оказался одной из трех самых известных организаций общественных. Наряду с нами только попали Красный Крест и Общество знаний, ну, которые существовали еще в советское время. Вновь образованных вот только мы. И, в общем-то, вряд ли сейчас, ну, Красноярске точно не назову, может быть, где-то в центре есть организации, которые работают больше 20 лет. У нас, например, мемориал только мы отметили буквально 3 недели назад свое 24-летие. Мы 9 марта 1988 года начали работать. Ну и примерно в это же время начали организовываться мемориалы во многих других городах. Всероссийское, Всесоюзное общество «Мемориал», ну, тогда еще Всесоюзное, сейчас это Международное и Всероссийское общество «Мемориал», они были уже в 89 году, тоже было создано. У нас действительно специфика края такая, что у нас даже не столько лагерный край, хотя лагерный тоже, сколько один из трех основных мест спецпоселения, так называемых. То есть нам ссылали, во-первых, раскулаченных, а потом к нам ссылали потоками прибалтов. Сначала с Западной Украины и Западной Белоруссии, это 39-40 год, потом прибалтов, это 41 год, потом немцев Поволжья, потом греков, потом калмыков, потом опять прибалтов, финнов, в частности, из-под Ленинграда в 42 году высылали финнов и немцев. В общем, к нам прибыло очень большое количество ссыльных. Я назову сейчас цифру, которая меня всегда поражает. Ну, вот по закону о реабилитации, вот эти спецпоселенцы реабилитируются информационным центром ГУВД. То есть не прокуратура, не кем-то, а именно ГУВД. И наш ГУВД с 92 по 2012 год, за 20 лет, выдало более 500 000 справок о реабилитации. Причем это только те люди, которые, во-первых, знали о том, что можно обратиться, а мы по деревням ездим, часто есть люди, которые даже не знают, живут там какие-нибудь немцы, которые даже слыхом не слыхивали, что они репрессированы и что им полагаются льготы какие-то, которые нашли необходимые документы, а по раскулаченным крестьянам, например, документы многие у них же уничтожены, ну, просто по сроку хранения, и поэтому очень тяжело установить, были они на спецпоселении, не были. Многие там пришлось через суды пройти. Потом даже если семья крестьянская, вот и бывает большая, 10 человек реабилитируют только того, кто обратился, его родителей. Ну, вот просто так они так вот обратились. А все остальные, допустим, 10 детей, они так и остаются нереабилитированными. Но тем не менее, вот обратите внимание, если разделить вот эти 500 тысяч справок. Их на самом деле больше гораздо, их там под миллион, я так думаю. Но если эти 500 тысяч справок разделить на 20 лет, а потом еще разделить на количество рабочих дней в году, получается, что ИЦ выдавал ежедневно свыше 100 справок о реабилитации. Это не просто вот бумажку написать. Каждая справка, это там надо в архивы запросить, там свои архивы посмотреть. Ну, много чего надо сделать, чтобы эту справку одну выдать. Это гигантская работа, просто гигантская работа. Но она и показывает масштабы репрессий, вот, ну, я имею в виду масштабы количества посланных в наш Красноярский край. Кстати говоря, на тот момент Красноярский край по численности это был, ну, не более 2 миллионов, даже, по-моему, 1 миллион. То есть он за счет этих ссыльных, он увеличился в 2-3 раза. И вот и отношение к этим людям, оно, то, что у нас вообще, кстати говоря, мы всегда, когда эту тему поднимаем, толерантность и так далее, мы же все там пришлые. То есть кто-то, но там еще буквально 4 века назад жили хакасы, там долганы, ненцы и так далее. Мы все пришел там Ермак и так далее. Вот. Потом туда ссылали, потом там ехали спецпоселенцы, но все пришлые. И поэтому, когда присылали очередную волну спецпоселенцев, в общем-то, к ним, ну, люди, которые сами были спецпоселенцами, они относились, ну, нормально. Единственное исключение составляли немцы в 41-м году, когда их выслали, почему-то местные жители считали, что раз это немцы, это значит фашисты, и у них на голове должны быть рога. Ну, так рисовали на карикатурах, и многие рассказывают совершенно в разных деревнях, что когда немцев привозили осенью 41-го года, ребятишки обязательно там подбегали и щупали под шапкой, у них есть ли у них рога. А потом указывалось, что это такие же люди, и они так органично врастали. Сейчас у нас, например, любую деревню заедь в Красноярском крае, ну, немцев, если не половина, треть, четверть, то есть у нас немцев очень много сейчас. Например, и они все ассимилировались абсолютно. Вот. Так что для нас это картина такая, и в любую деревню такое у вас место связано с репрессиями. Да все абсолютно. Нет такого населенного пункта, которое не было бы связано с репрессиями.
Я думаю, что по Красноярскому краю наиболее, скажем так, наглядно можно показать, как период террористического государства советского изменил страну. Потому что многие люди, они ведь как-то, вот, знаете, привыкают. Ну, если ты видишь что-то с детства, тебе это не кажется странным. Даже если это очень плохое что-то и совершенно бесчеловечное. Мы привыкаем, нам что там в школе говорили и так далее. Несколько поколений это, конечно, уже не исправить. Но вот давайте еще раз вернемся к мемориалу. Вот цели и задачи общества «Мемориал», как вы сформулируете, какие вообще, зачем вот вообще эта общественная организация существует?
Ну, у нее несколько направлений, несколько задач. Я бы сформулировал два из них основные. Первое – это сохранение памяти, изучение истории. Ну, это немножко разные вещи, но они близкие, потому что сохранение истории без сохранения памяти, оно невозможно. Память, она как о людях, в первую очередь, потому что людей не просто ссылали, не просто их там расстреливали, их просто стирали из памяти. Ну, я уж не говорю о всяких знаменитостях, которых вычеркивали там из изымали из книг, там, если вы помните эти все истории, когда зачеркивали, вырывали, запрещали и так далее. Но даже в обычных семьях, если посмотреть, в очень многих семьях удалены на всякий случай фотографии репрессированных или вообще уничтожены какие-то их там дневники, просто боялись, потому что. И вот эта вот память об этих людях, она стерта. И вот ее нужно восстановить, вот книги памяти выпускаем, мартиролог делаем, с тем, чтобы вот вытащить из небытия этих людей, которых вычеркнули, забыли. Это вот одна из основных задач. Кроме того, это не только люди, но и объекты. Ну, вот я только что был по дороге в Санкт-Петербург на конференции в Надыме по сохранению 501-503 стройки. Это была Сталинская железная дорога, которая вела от Салехарда до Игарки, и она там практически полностью была построена силами заключенных, там через каждые практически 12 километров лагеря. И остатки этой дороги вот около Надыма, например, они еще очень неплохо сохранились. И стоит задача, чтобы их не растащили, не уничтожили при строительстве новых дорог, чтобы там сделать какой-то музифицировать их, водить туда экскурсии, показывать школьникам, потому что лагеря там сохранились прекрасно. Буквально 4 дня назад в одном из лагерей был, прекрасно сохранилось.
То есть как, что там сохранилось? Бараки, вышки,
бараки, проволока? Бараки, вышки, проволока, все. Ну, двери с окнами почему-то повыдраны, а внутри и нары есть, и предметы быта сохранились. Ну, то есть очень прекрасно можно там показывать, как все это происходило.
А людей там нет? То есть это просто стоит безлюдное место?
Да, конечно.
А вот интересно, смотрите, вы хорошо знаете не только Красноярский край, но и в целом вообще нашу страну, в том числе сейчас уже, может быть, какие-то другие страны, которые возникли на руинах этого бесчеловечного объединения Советского Союза.
Не только по СССР прошелся, а еще по Восточной Европе,
вот,
например.
Да, вот мы все знаем, что вот если были какие-то трагические масштабные события в истории, потом человечество начинает это все осмыслять, переживать и воспитывать совесть следующего поколения. Допустим, есть Освенцим. Да. Был лагерь, стал музей. Да. Музей для того, чтобы воспитывать совесть следующего поколения. У нас на территории, ну, хотя бы Российской Федерации, хотя бы один объект есть, как музей есть. Истории ГУЛАГа. Один лагерь-музей
есть? Пермь-36. Это был спецлагерь для, скажем так, политических заключенных в 70-80-е годы. Специальный лагерь, в котором содержались люди, были осуждены по политическим статьям уже даже брежневские времена и более поздние.
А вы видели, как там все организовано?
Да, там...
Ну и как там?
Ну как? Там они восстановили все эти бараки, как там все было. Они в некоторых бараках устроили позиции музейные, некоторые восстановили, вот, ну, как они были, с тем, чтобы можно было сказать, как там это все устроено.
А кто это сделал? Местные власти?
Ну, местные власти помогают, но вообще общественная организация под это дело была создана. Начинал это Пермский мемориал, потом там выделилась как отдельная общественная организация. В основном на гранты работают, но я посмотрел, что пермские власти, они к ним достаточно хорошо относятся. То есть, вот, ну, в прошлом году, если я не ошибаюсь, они расширили им территорию, дали еще там рядом остров есть, рядом с этим пермским лагерем для того, чтобы там проводить разные мероприятия, потому что там очень много народа бывает, особенно
много
летом.
Народу. Я знаю, что если, допустим, создать такой объект памяти, особенно если который стоит на отшибе, не на главной магистрали, у нас на въезде в Санкт-Петербург известно памятник кому стоит с протянутой рукой. Здравствуйте, это мой город. Стоит Ленин.
Это в любом городе стоит.
Да, да, ну вот так вот. А ведь лагеря-то были, как раз их все-таки старались подальше от дороги там как-нибудь разместить. Нужна же какая-то еще воля, не только общественная, но и воля такая государственная. Например, ну, как раньше, да, все пионеры ходили к Вечному огню или еще куда-нибудь. Как, допустим, поступают в каких-то таких тоже странах пострадавших? Приезжает какой-нибудь гость. Его куда везут сначала? На места исторической памяти. Приезжает еще кто-нибудь, куда ведут учительницы школьников, куда идут какие-то вот люди, которые несут, допустим, военную службу или еще какую-нибудь такую вот важную деятельность для общества. Люди отдают честь, долг какой-то памяти вот таким местам. У нас это как-то организовано?
Вот это очень хороший вопрос, и вот как раз проект Международного общества «Мемориал», есть этому посвященный, называется, это «Путеводители по местам террора». Как раз в прошлом году первая стадия этого проекта была завершена, было выпущено 6 путеводителей по местам, связанным с политическим террором в городах Сыктывкар, Красноярск, Рязань, Пенза, Воронеж и Комсомольск-на-Амуре. Было сделано 6 путеводителей, работа велась мемориалами, были сделаны и отобраны именно те места, которые связаны с местами террора. То есть это либо памятники, памятные знаки, которые в этом городе существуют, либо здание НКВД, либо здание, например, у нас даже целых 3 пересыльных тюрьмы в Красноярске. Что там
они отмечены знаками, вот у вас в Красноярске пересыльные тюрьмы.
Не сыпьте соль на раны. К сожалению, даже памятные доски. Вот у нас там был знаменитый писатель Черкасов, или там, например, Лука Войно-Ясенецкий стоит замечательный памятник Войно-Ясенецкому, красивый.
А где?
А он стоит рядом с бывшим архиерейским домом, а сейчас вот, по-моему, тоже...
Но он же не в архиерейском доме у вас пребывал.
Я понимаю, но на нем на надписи ничего не написано о том, что он у нас был в ссылке даже
вот
целых
именно.
Два раза, ничего. И на всех этих объектах, на них нет этих мемориальных надписей. И битва ведется по всем городам за это. Вот, скажем, в Москве, я, насколько знаю, бывшие военные коллеги, и там пытаются эту доску установить уже, я не знаю, сколько лет, о том, что здесь вот, там же расстрелы производились.
Так, а Петербург? Я не на ваши раны соль сыплю, я сыплю соль на себя. У нас на здании Гороховая 2 висит, кому доска? Дзержинскому.
Так
представляете,
вот.
Это же...
Так вот
если бы ничего не было, никакой доски, не было бы тем, кто там действительно содержался, убивался и оттуда отправлялся на смерть или на медленную смерть лагеря. Если там вместо ничего никому висит доска этому, это уже, извините.
Это, знаете, власти, вот это дурное понимание патриотизма, которое в нашем государстве существует, потому что...
Я бы даже так мягко не говорила, дурное понимание, ну, это антипатриотизм.
Это антипатриотизм, то, что считается, что патриотизм – это там, где победы, а там, где жертвы, ну, подумаешь, ну, были люди, ну, и бог с ними, и все. И поэтому власти всегда сопротивляются вот таким вот попыткам. Вот установка памятного знака еще бывает. Вот и то мы долго очень бились, чтобы у нас установить хотя бы закладной камень. Ну, потом удалось, но это уже отдельная история. О том, чтобы какие-то мемориальные доски и так далее. Потому что, ну, зачем об этом говорить? Вот если бы это был герой войны там какой-нибудь, это все, пожалуйста, это там у них под 9 мая отведены там какие-то деньги, им надо отчитываться в мероприятиях, они уцепятся за это и все это сделают. А 30 октября, например, это праздник не такого ранга, да? И вспоминать о нем не сильно-то хочется, ну, там старичков конфетами побалуют, там, ну, проведут какие-то мероприятия и так далее, но так, чтобы встраивать память об этих событиях, скажем, в городской вот этот весь пейзаж, власти не хотят. И они вообще, ну, масштабно достаточно сопротивляются. Ну, скажем, у нас есть конкурс «Человек истории России. 20 век». Ну, не только репрессиям, после этого мемориал, всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников. Школьники пишут историю своей семьи. Судьбы людей, связанных с 20 веком, ну, там, естественно, они там или войну, или репрессии зацепят. Ну, нет такой семьи, чтобы там что-то не пришлось. Но это не обязательно, мы это условие не ставим. И там, естественно, вот эти вот все вещи появляются. В школах, в некоторых регионах прямо дано указание, что вот на этот конкурс ребятишки работы не писали.
Почему?
Ну, зачем ворошить, зачем вспоминать вот этих всех репрессированных, вот эти все. Они почему-то считают, что если этот конкурс вообще, то это обязательно про репрессии там какие-то.
Ну, если, допустим, у вас половина населения – это потомки тех, кто являются репрессированными, как они могут отказаться знать историю своей семьи, да, и своих предков?
Даже
то есть это государство запрещает своим гражданам знать историю своей семьи?
Здесь нет, ну не так, здесь не так. Нет, у нас вот на краевом уровне нормально, но они как бы не мешают, и не помогают сильно, но и не мешают. На городском уровне совершенно четко не рекомендовано, вот, так сказать, управлением образования, не рекомендовано вот эти мемориальские проекты школам лизать. Учителя все равно работают. У нас там есть замечательные учителя, которые просто вот и на этой теме, и они с ребятами пишут и так далее. Ну, вот,
каждый человек на своем месте может что-то сделать.
Да.
А сверху указания...
Вот. Директору говорят там, что не рекомендовано. Он учителям своим говорит, не рекомендовано. А те же, у них же очень мало ресурсов, у них очень мало времени и очень мало сил. Конечно, они смотрят для их, скажем так, ну, цели аттестации и так далее, гораздо выгоднее сделать очередную работу, скажем, про Великую Отечественную войну, хотя вот у нас работы по Отечественной войне бывают гораздо лучше. То есть мы, ну, у нас не дежурная работа, а действительно судьба, когда показана, вот когда действительно серьезная работа. Вот мы, у нас такие работы очень ценятся, вот именно если о войне. Вот. И они, конечно, соображают, что выгоднее сделать вот что-нибудь такое, там, Отечество, славлю, которое есть там, и так далее, и так далее. То, что идет в тренде государственном. Вот, то есть прямого запрета, я к чему хочу, прямого запрета нет, но так понемножку палки ставят, где-то там притормаживают, где-то не рекомендуют. И это, ну, так сказать, по очень многим направлениям, не только по школьному конкурсу там.
Давайте еще вернемся к направлениям деятельности, потому что вы же занимаетесь, понимаете, практической работой, вот возвращение нашему народу памяти. И здесь что можно сделать? Вот вы ищете в архивах, и в архиве ФСБ, и в архивах лагерей информацию о тех людях, которые пострадали, были репрессированы, были расстреляны, были в лагерях, или умерли, или потом были на поселении. Вот вы ищете о них информацию. Вы издаете книги памяти.
Да.
То есть впоследствии, это потрясающая работа, люди могут обращаться, искать своих родственников, искать, может быть, не знаю, там, студенты своих учителей, которые исчезали куда-то, искать знакомых, искать тех, кто был связан с семьей, с профессией, с твоей. Вообще восстанавливать эту историю, это бесценно на самом деле.
Да.
Вы еще помогаете получать реабилитацию, да?
Да?
Вот, может быть, тем, кто напрямую не связан с этим, трудно представить, как это важно, но, наверное, может быть, здесь тоже нужно уточнить, а для чего нужна реабилитация?
Ну, дело в том, что по закону о реабилитации 1991 года, который, кстати, был разработан в значительной степени обществом мемориала, об этом мало кто знает, но это было так, буквально чуть ли не на второй день после того, как путь закончился, Ельцин сам позвонил в мемориал и сказал, что готовьте закон, сможем его принять. Значит, закон был буквально за 2 месяца разработан, 18 октября он был принят. Но он претерпел очень много изменений сначала в лучшую, потом в худшую сторону, но это отдельная тема, про которую можно долго говорить. Но суть в том, что по этому закону реабилитированные люди получают определенные льготы. Ну, что тоже на самом деле не очень правильно, потому что они должны получить разовую компенсацию большую за свои моральные потери, за своих отцов, за свою загубленную юность. И я уж не говорю о том, что и по-хорошему должны быть вернуть их имущество, которое у них отняли, а у многих отняли имущество, и у городских, и особенно у деревенских, которые были раскулачены или там депортированы, например. Поскольку государство в 1991 году, сами помните, какое было, тот же Ельцин сам сказал, мы сейчас не можем эту компенсацию в полном масштабе провести, государства нет ничего, только можем льготами. Эти льготы застряли, они сейчас есть. Ну, для стариков это, конечно, очень хорошее подспорье, потому что, ну, в большинстве все-таки регионов спустили монетизацию, спустили на регионы. Тоже, что обидно, государство целиком репрессировало, а теперь отдуваются регионы региональных же бюджетов. То есть это совершенно неправильно, но регионы есть разные, бедные и богатые. Богатых, например, в Москве или в Питере, у репрессированных очень много льгот, а, например, какой-нибудь Пензии очень мало льгот.
Понимаете, в чем дело? Да. Еще дело в том, что у нас репрессированных очень много, и далеко не все вообще здесь как-то что-то получают, как-то это зафиксировано. У меня есть знакомые люди, они тоже были репрессированы, но у них нет ничего, никакого ни документа, ни льгот. У нас слишком много людей просто пострадало.
Нет, я понимаю. Нет, вот вернемся сначала о том, что они имеют, но в большинстве регионов все-таки, я хочу сказать, есть 50% ЖКХ. Это для стариков очень при нынешних ценах.
Да, при нынешних ценах, да.
Да, это очень серьезное подспорье. Все-таки они там где-то 1000-1500 отыгрывают.
Экономят.
И для них это при их пенсиях очень серьезные деньги. Ну, а до остальное все уже в зависимости от региона. В Москве они там репрессированы вообще, по нашим убеждениям, там в деньгах купаются. Где-то в других бедных регионах, наоборот, им дают 300 рублей в месяц и привет, например, и так далее. У нас край богатый, но у нас более-менее. Поэтому люди, ну, большинство людей, не будем скрывать, они получают реабилитацию в основном для этого. Многие говорят, что нам важно восстановить честное имя. Некоторые вообще говорят, да, мне эти все льготы не интересуют, тем более я на них уже не претендую, а я хочу восстановить доброе имя моих дедушки, бабушки, которые уже умерли. Поэтому, так сказать, о никаких льготах речь не идет. Мне нужна их реабилитация.
А было бы логичнее, на мой взгляд, не вот эти вот реабилитации проводить, а вообще признать режим преступным?
Ну, вот опять вы сыпите соль на раны. Нет, здесь это тоже... Нет, это преступным это правильно признать, но здесь тоже... Здесь всегда должно быть индивидуально. Они тогда тоже говорили, что вот все вот эти вот преступники. Все немцы, которые живут в республике Поволжье, они потенциальные преступники, поэтому их надо выселить в Сибирь, Казахстан, да, то есть всех. Повально, тотально. Так же, как и нельзя говорить, сам режим, да, был преступен, но что касается роли каждой личности, которая там была, с ней надо разбираться индивидуально. Там были разные люди, и такие, и сякие, и которые были более виновны, которые были менее виновны, а были такие, которых можно и вообще оправдать. Ну, та же самая история, как вы знаете. Вот, я еще хороший пример, который в другую сторону. Вот сейчас много шума, там вот ласовцев реабилитируют, да? Ну, например. Сталинисты сейчас очень много по этому поводу шумят. Ну, причем во власовцев валят всех, кого не попадя, и тех, кто действительно в РОА был, и там, и тех, кто был военнопленными, и там, и так далее, и так далее. Ну, это сложная история, но дело в том, что действительно реабилитация идет, но не так, что взять и всех власовцев реабилитировать. Или раз, и вот все власовцы предатели, и мы сейчас никого не реабилитируем. С каждым отдельно разбирается прокуратура, каждое отдельное дело рассматривает и смотрит. Допустим, кровь на нем есть, не реабилитировать. В других случаях, ну, мало ли что. Ну, вот попал человек в плен не по своей вине, да, потом как-то, чтобы выжить, он вступил в эту власовскую армию, ну, где-то там в обозы, где-то там что-то. То есть на нем нет преступлений. Тогда его прокуратура реабилитирует. Понимаете, вот эти якобы все преступники тоже преступники. И когда мы рассматриваем преступления сталинского режима, то там среди них тоже есть разные люди, одни более виновны, одни менее виновны. И даже те же самые начальники лагерей, был Гаранин, например, на Колыме, который там, ну, знаменит своими гаранинскими расстрелами. Я слышал даже такие версии, что станет с похмелья и выйдет, колонну построит, и там, кто не нравится, тут же ему пулю в лоб. Ну, вот это Гаранин. А был у нас, например, на 503-й стройке Барабанов, который, когда умер в середине 50-х годов, так зэки со всей страны съехали, чтобы его проводить, настолько его уважали. Потому что он, несмотря на то, что он был начальник исправительно-трудового лагеря, да еще ни одного, он к заключенным относился хорошо. То есть он пытался им обеспечивать их условия. Конечно, там мерли люди, и чекисты работали, там и расстрелы там какие-то там или еще что-то производилось. Это все было, но просто вот были люди, которые вот даже в этих условиях, даже на таких должностях пытались как-то себя вести по-человечески. Ну, понимаете, то есть нельзя судить вот всех скопом. Ни с той, ни с другой, ни с какой-либо стороны вообще. Надо с каждым разбираться индивидуально и определять его вину или невиновность индивидуально.
И то, о чем мы уже поговорили, еще одна сторона деятельности – увековечивание памяти такое зримое, это и мемориальные доски, и действительно какая-то мемориализация мест, связанных с репрессиями, лагерей. В Красноярском крае, вот вы сказали о Перми, а вот в Красноярском крае есть такое, чтобы лагерь стал музеем?
К сожалению, у нас сохранившиеся лагеря настолько в недоступном месте находятся, то есть это доигарки, ну что само по себе это сказать, достаточно затруднительно. Но летом туда можно добраться по реке, а зимой только самолетом. От Игарки еще надо через Енисей перебраться 100 километров до Ермакова. А поскольку ближние лагеря уже разграблены, и там минимум надо километров 7, а то и больше, наверное, даже 12 уже теперь по бездорожью, по этой вдоль это пройти. Причем летом это жуткий гнус. Зимой там сугробы, но, то есть, это не такая вещь, куда вот, ну, вот так можно взять и сводить экскурсию. Это далеко, дорого, и нужна специальная одежда, специальные условия и так далее, и так далее. Вот в Надыме, например, мы были, там от Надыма отъехали 40 километров, вот тебе лагерь по дороге. Вот, угу. Это, да, это нормально. Ну, правда, на Надым еще надо долететь, но это все-таки не до Игарки, это от Надыма на Москву ходят самолеты. Поэтому у нас вот с этим довольно сложно. Это во-первых. Во-вторых, я повторюсь, у нас край, хотя и лагерный тоже у нас, и Нарилак, и Краслак, у нас в основном все-таки самая большая масса была спецпоселенцев. Наш край этим славится. Поэтому мы, в общем-то, направляем усилия на мемориализацию как раз в этом смысле. Ну вот есть пример хороший. Школьник на конкурсе «Человек истории России 20 век» написал работу о сильном хирурге Румянцеве. Был такой замечательный хирург, попал в плен, в плену работал в немецком госпитале, его за это закатали к нам. Замечательный хирург, про него рассказывают историю, например, он там поехал у нас уже по северным этим условиям. У человека был аппендицит, приступ, он его повез в санях в больницу, но увидев, что не довезет, ночью, зимой при 40-градусном морозе проделал ему операцию аппендицита прямо в санях. И больной выжил. Ну, вот фантастический хирург. В общем, и он написал о нем исследовательскую работу. В конце написал, хорошо бы такому человеку, конечно, на стене больницы, в которой Ярцево работал, установить мемориальную доску. И мы, когда у нас была экспедиция в Ярцево, через год или через два, уже не помню, сделали такую мемориальную доску, захватили этого мальчика, чтобы он эту мемориальную доску открыл. Ну, естественно, договорились с администрацией Ярцево и так далее. И вот память об этом замечательном человеке, которого Ярцево очень многие помнят, вот она была увековечена. То есть мы как бы стараемся идти в сторону увековечения памяти людей в основном. Объектов не сохранилось практически. И вот еще один интересный проект, который, к нашему изумлению, инициировали не мы, а инициировало Министерство культуры Красноярского края. Вот наш министр культуры, который ушел недавно в поста.
А у вас тоже министры, как ну, в стране?
Да, у нас есть правительство. Ну, с недавних пор есть правительство Красноярского края. Он сказал, к нам в край были сосланы многие там десятки, сотни и тысячи деятелей культуры, которые, ну, у нас действительно там жена Будённого пела по ночам, чтобы никто не слышал, оперная певица в первой школе Енисейска. И, ну, многие у нас знаменитости побывали, они в таких дырах там были. Так вот, они там туру подняли. То есть многие люди до сих пор, мы много опрашиваем, они вспоминают там потрясающее. То есть люди не знали до этого классическую музыку или что-то. И тут, представьте себе, певица Венского театра, да, попадает в тот же Енисейский и там поет, да, или, допустим, скрипачка из Франции, из Швейцарии, Ивона Бавар, там в каком-то деревне под Тёсово Красноярского края, вот, и она там, правда, работает медсестрой, но, тем не менее, эти люди поднимали культуру. Вот он.
Да, представьте себе, что
да,
актриса работает медсестрой.
Да, нет, совершенно замечательно. И он сказал замечательную идею, надо сделать о них отдельную книгу памяти. И этот проект, под него выделены деньги, ресурсы, там все. А но вторая часть этой идеи еще более замечательная. Пусть эту книгу напишут школьники и молодежь, то есть от 15 до 25 лет. Был объявлен конкурс, вот провели первый этап конкурса сейчас. Действительно, школьники раскопали людей, которых мы не знали. Мы 20 лет с лишним занимаемся. Мы составили мартиролог на 100 тысяч человек. Но мы не знали, что у нас, оказывается, были вот такие репрессированные люди. Они их там где-то нашли, по селам, по деревням. Вот эта работа, я надеюсь, что в следующем году эта книга выйдет.
Mm-hmm.
Да. Мы, конечно, там принимаем активнейшее участие, потому что мы собрали гигантское количество материала о многих из этих людей.
Это хороший пример для нас.
Да.
Нам бы тоже такое надо. Я вот что mm-hmm. хочу сказать. Сейчас в обязательной школьной программе у всех есть краеведение.
Да.
У нас петербурговедение. А я вот думаю, а что интересно изучают люди в каких-нибудь деревнях, железнодорожных mm-hmm. станциях, поселках, маленьких городках? Mm-hmm. Но ведь это же самое потрясающее, знать именно то место, в котором ты живешь. В Петербурге, понятно, полно, что можно изучать. Но это же и наша беда, потому что у нас учительница провезла школьную экскурсию обзорную mm-hmm. на автобусе, показала, это Исаакиевский mm-hmm. собор, это то, это все, посмотрели, успокоились. А никто не собирается заниматься собственной историей места. А вот если у вас в Красноярске, в Красноярском крае действительно есть такие школьные программы, а я еще хотела спросить про работу с молодым поколением,
угу.
то мне кажется, это прекрасный пример, но я думаю, что мы продолжим об этом разговор, как донести до молодого поколения,
да.
в каких словах, в какой форме заинтересовать. Угу. Поделитесь опытом во второй части нашей беседы. Сегодня в гостях у радио «Град Петров» Алексей Андреевич Бабий, председатель Красноярского общества «Мемориал». Передачу вела Марина Лобанова, и во второй части беседы мы поговорим о том, как можно среди молодежи продвигать память о том страшном 20 веке, который мы все пережили, продолжаем переживать, потому что история такая вещь, она никуда не уходит в песок, она всегда с нами, потому что это наша история. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, всего доброго.